Казино.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Закрыццё офісу АБСЕ ў Менску з ініцыятывы беларускіх улад і беспадстаўна жорсткае абыходжанне з дэманстрантамі 19 снежня сталі сёння галоўнай тэмай дыскусіі на пасяджэнні агульнага камітэту па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Свое меркование выказали керовник Бюро демократичных институтов правов человека Янес Ленарчич, старшиня специальной рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи Ута Цапф и иншие. Яны отзначали, что выборы и их наступства, у приватности наявность политвязню, крок назад у развитии демократичного керования у Беларуси. Меркование официйного Менску огучила старшиня комиссии Совету Республики по международных справах и национальной безпеце Нина Мазай. Яна згадала, что офис працавал протяглый час, были выразно обозначены эти проблемы и пытания, якія супольно необходимо было вырашать. Мандат его выкананы, и дальнейших подставов протягивать его деятельность нема. Намесница керовника партии «Справедливый свет» Алена Скрыган не один год контактовала с офисом АБСЕ у Менску. И она перекананная, заховать офис надзвычай важно.
Сегодня, как николи, он потребный, это офис. Может быть, год тому назад не так он был потребен, как сегодня, потому что в Украине политичные изневоленные, в Украине идут суды, в Украине люди под страхом живут, тысячи людей, я лечу, под страхом живут. И тому офис ОБСЕ был, мабуть, тем притулком, куда могли бы звернуться белорусы после того, как они прошли уже все местные органы судовые. И так оно было на самой справе.
Оппозиционный политик Юрий Хадыка непосредственно контактовал с офисом АБСЕ, починаючи еще с того часу, коли это представительство отшевливал Ганс Георг Вик. И он лечит, что офис безумовно потребен и теперь.
Только не с теми обмешаванными полномочиями, как это было опошние годы. И он приносил соправдную корысть громадянской супольности Беларуси и политичным партиям демократичным. До тех часов, покуль его полномочства были такие, какие узгоднял еще Геремик, коли тут дзейничал Ханс и Георг Вик. Вот это было, скажем, тогда вельми корыстная была установа. Но в любом выпадку, конечно, допомога громадянской супольности в Беларуси еще актуальна, и поэтому, скажем так, режим и потребовал закрытия этого офиса.
Белорусские улады спынили деятельность офиса от 1 студеня. Однако установа, у якой працуют около 15 человек, тротина из яких замежные громадяне, мая час на завершение проектов, распочатых ранее, да иншие выниковые справы. Покидать офис яны збираются у другой полове соковья. На сегодняшнем поседжении директор Бюро демократичных институтов и правов человека Янес Ленарчич выказал сподевание, что праца бюро с Беларусью будет протягиваться. И он сказал, мы працавали с белорусскими уладами, починаючи от 2009 года, как нечто полепшить. Мы витаем, что некоторые наши рекомендации были уличены. Але все затмило тое, что отбылося подчас подлику голосов на выборах президента и после этого. Старшиня Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидия Ярмошина так прокомментовала для «Свободы» махчимость узнавления диалогу.
Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если Бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен. Причем говорить только с точки зрения Центральной комиссии я не могу. Это должно быть общее государственное решение, которое будет учитывать буквально все.
Лидия Ярмошина после выбора опынулася у списе неуязных у Евразвяз. И сегодня ж у Вене на открытии зимовой сессии парламентской ассамблеи АБСЕ старшиня АБСЕ, министр замежных справ Литвы Аудронюс Ажубалюс выказал серьезную занепокоенность распочатыми у Беларуси судовыми процессами у связи с подеями 19 снежня. Ажубалюс так само личит, что присутность объективных назиральников Бюро демократичных институтов тут ОБСЕ на процессах житцёва необходная. Ну а зараз про лёс подследных по справе. С подробязностями Олег Груздюлович.
Экс-кандидат у президента Миколай Статкевич, верогодно, хворы на простуду. Такую выснову забила жонка политика Марина Адамович, якая 23 лютого отримала от его два листы. И он просит передавать еще травяные сборы, с чего выникает, что лечится от кашлю, поведомила Марина Адамович в свободе. Те ведутся с уделом Статкевича некие следующие деяния. Марина Адамович это выключая.
Всем сказала, Микола с первого дня отмовился у денег, каких бы то ни было следующих деяний.
О пошних листах ничего про следствие не было, поведомила Марина Адамович. Журналисты Натальи Радиной, якую месяц тому выпустили из американки под подписку про невыезд, протягнули термин расследования, як и иншим вязням, еще на 3 месяцы. Наталья мусит жить у Кобрине по месту прописки. Кажа, что каждый день, як и до арешту, занимается своей працей, редагует сайт «Харти-97». Однако ей попередили у милиции, что она не имеет права писать артикулы с выказыванием своих меркований, заявов и закликов. У Кобрине Наталью ни в одного разу не выкликали на допыты. Журналистка не выключает, что следствие зашло в тупик.
Полагаю, что это просто нужно держать всех на крючке, нужно держать в страхе. Понятно, какие могут быть следственные действия, о чем я могу вам рассказать. Понятно, что ни о чем. Вот 40 дней в СИЗО непонятно для чего были нужны.
Мать Андрея Санникова Алла Владимировна кажа, уже другий тыдень от сына нема листов, и от адвоката нема никаких новинов. Наста Положанка уже более за тыдень не в тюрьме, а под подпиской про невыезд, але дагэтуль не атрымала от следства своих документов и речев. На месяце страшні молодого фронту найбольш намаганняў зараз прикладае, каб дапамагчы своим однодумцам по организации.
Імкнусь інформаваць міжнародную супольнасць про тое, што астатні молодого фронту за кратами, про тое, што 6 сябров молодого фронту з'являюцца абвінавачаны по розным справам. Прашу назіраць за ситуацію вакол Дмітра Дашкевіча, пакуль справу зрабіць не палітычнай, а Дмітра выставіць злосным хуліганам. Безумоўна, што справа яго з'являецца палітычная.
Марина Фядута атрымала ліст ад мужа Алекс Александра, у яким той просить дослать ему речи, необходимые у весновый час, на будущие 3 месяца. С гэтага жонка вязня забила выснову, что Александру Фядуту так само протягнули термин следства на 3 месяца, и на худкую измену мер стримания ее не особливо сподяется. Завтра 25-го у его будет допыт. Со спасылкой на адвоката поведомила о свободе Марина Фядута. Нарешті отримала ліст від мужа Наталя Класковська. Від былого міліціянта Олександра Класковського, якого обвинувачують в уділі мітингу і спробах узламати двері дома ураду, не було лістов амаль місяць. Шмат читає, видать, ёсць час і ёсць што читать. Пише, що здоровы. Про свою особистую будущню пише без ілюзіїв. Каже про мужа Наталья Класковская.
Он говорит, все туманнее, все печальнее. Моя история, поэтому говорит, не унывайте, держитесь, говорит, жизнь продолжается. Вот опять просрывается и газет ему на март, побольше кофе, сухарей.
Адвоката для удела в следующих деньях с Александром Класковским не выкликали.
За лёсом затриманных сочить Олег Груздюлович.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. За першы месяц пасля выбараў сярэдні заробак у Беларусі істотна скараціўся. У студзені сярэдняя зарплата зменшылася амаль на 13% у параўнанні з паказчыкамі снежня 2010 году. Такія звесткі абнародаваў Нацыянальны статыстычны камітэт. З чым гэта звязана, высвятляў Валер Каліноўскі.
Рабочий нафтана Владимир Кунцевич – один из тех, за чей кошт средний заработок в Украине довели до 500 долларов. У листопаде и снежне он отримал больше, чем по 4 миллиона рублей. А за студень его заработок упал амаль удвоя – до 2,5 миллиона. Перед выборами он отримал премии за безпеку працы, за экономию, рост выпуску продукции. Теперь таких доплат нема. Кажа спадар Кунцевич.
Зрозуміло, що не щора платить. Це то якби є феномен нашої економіки, цуда економічного білоруського. Тобто за пошніх намагань, пошніх висілків було зроблено це. Всім це тоді сподобалось, хоча всі розуміли. Я не скажу, що всі були в ейфорії. Всі розуміли, що це от раз-два, а після Нового року буде зовсім інше. Це от якби такий легкий подкуп.
А проча падіння заробку після виборів люди відчули і імкливий рост цінів, особливо на харчі. Каже Владимир Кунцевич.
Вельми зауважили. важно. Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить.
Резкое скорочение заробков покуль не зачапило бюджетников, чьи оклады на шмат меньшие, чем у нафтоперапрацовщиков. Наставник замежной мовы из Бешанковичев Георгий Станкевич у кастрычнику минулого года не зараблял и миллиона рублев. Перед выборами отримал больше за 1 200 000. У студени гэты заробок захавался. Але далей спадар Станкевич чакае погаршэння.
Можно было обмежоваться які сотни кинуть, и будет то же самое. Але ж популизм это зарабил, а зараз не бачит, что бюджет в масштабах краины нельга звернуть. Там начинается, як называется, паузучая контрреволюция, потихоньку откручивает назад. Это все не афишуется, это все не пишется в районных газетах, але вот литерально у авторок наши девчаты были на методистах объединениях в районе, им сказали неофициально, что будет понижаться коэффициент, и до конца года будет отримовывать зарплату не такую высокую, какая была у снежни и вот на початку студии.
Таким чином, у студени средний заработок по Беларуси упал ниже за знаковую мяжу у $500. Поводле Минстату он склав 1 409 тысяч рублей. Это каля $470. Намесник министра экономики Беларуси Андрей Тур потлумачив свободе, что снижение заработка у студени звычайное для экономики зява.
Это потому что значительные выплаты всегда бывают в декабре по итогам года, по 2013 году. У нас просто в принципе всегда так. И мы где-то выходим на, скажем, декабрьский уровень. Обычно где-то в апреле бывает, в марте, а бывает в апреле месяце.
Студенческий рост инфляции по воде спадаратура так само сезонная зява.
Всегда, так сказать, январь, декабрь, это всегда были инфлятогенные месяцы. Смотрите, какие морозы стоят. Сколько приходится затрачивать, так сказать, энергетики. Вечная тема всегда такая возникает. У нас всегда, так сказать, эти месяцы немножко выше, потом к лету, так сказать, инфляция становится меньше, мы выходим примерно на 9-11% ежегодно.
Незалежный экономист Сергей Чалы кажа, што штогод у студзені сапраўды назіраецца падзенне заробку, але сёлета сітуацыя спецыфічная, паслявыбарчая, зазначае ён.
Раздача слонов предвыборная. Понятно, что изо всех сил просто тянули эту зарплату в $500, чтобы она получилась. Ну вот, понятно, что экономика не наработала на эту зарплату, и какой-то откат должен был быть.
Сергей Чалы прогнозует, что в лютым средний заробок крыху подвысится, але $500 он все же не досягнет. Тем часом незалежные профсоюзы рыхтуют ураду протест с нагоды резкого скорочения заробка у працовных и росту цен. Говорит Александр Ярошук, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов.
Зараз, конечно, головное полягаю тем, как высветлить, как ситуация будет развиваться далей. Мы заходим с того, что урад взял на себе великую отказность, годившийся таким чином подвышать заробки, все негативные наступства и в выгляде мягчимого падения заробков, и в выгляде, что сегодня уже видовочно росту ценов, урад взял на себе. Мы будем говорить об этом однозначно, это наша принциповая позиция.
Это быў прафсаюзны лідар Александр Ярашук. Аб прычынах росту цэнаў на харчаванне ва ўсім свеце мы пагаворым праз хвіліну. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Ситуация в Беларуси, так само закрытие у Менску офису АБСЭ обмерковывались сегодня на посяджении комитету парламентской ассамблеи АБСЭ. У слуханиях удельничала и официальная белорусская делегация. Журналистку Наталью Радину, якая проходит по справе 19 снежня, попередили у милиции, что она не имеет права писать артикулы с выказыванием своих меркований. Александр Федута просит у листе с турмы дослать ему речи на наступные 3 месяцы, а Миколай Статкевич – травяные сборы. Шкловский КДБ турбует доверенных особ у Владимира Некляева, а Витебская управа шукает сведок подеев навод за мяжой. МЗС Беларуси докладняет, что на момент початку народных хваляваний у Либии находилось каля 100 белорусских громадян. До дома вернулись дети дипломатов. На первый погляд, не шмат что лучить революцию в Египте, боротьбу с засухой у Китая або политическую кампанию у Пакистане. Выявляется, однако, что все названное мае нечто агульное, а миновито резкий скачок сусветных ценов на харчаванне. Пишет оглядальник нашего рады Кристиан Керрел. С его нотатками вас познайомить Юрий Бушляков.
Цены на продукты узлетели на ровень, а пошний раз фиксованные в 2008 году. Коли теперешняя тенденция росту захавается, немало кто с сучасных споживцов почне вспоминать ранейший час с ностальгией. Наступствам росту ценаў робіцца палітычная нестабільнасць. Эксперты пагаджаюцца, што падвышэнне цэнаў на прадукты ў краінах накшталт Егіпту, дзе сярэднестатыстычны жыхар траціць на ежу блізка 40% свайго заробку, сталася асноўным фактарам палітычных забурэнняў. Сусветны банк недавно обнародаваў звесткі, з якіх вынікае, што з леташняга чэрвеня высокія цэны на харчы прычыніліся ў розных краінах да згалення 44 мільёнаў людзей. У сённяшнім свеце ўзаемазвязаных рынкаў праблема ў адным месцы шпарка адгукаецца ў другім месцы. Ворныя землі ў Расіі, што з'яўляецца адной з асноўных вытворцаў пшаніцы ў свеце, былі значна пашкоджаныя леташнімі рэкорднымі пажарамі. Ураджай пшаніцы ва ўкраіне таксама пацярпела і летась ад спякоты упаў на 15%. Абедзве краіны адрэагавалі на сітуацыю ўвядзеннем забароны на экспарт пшаніцы, а гэта толькі абвастрыла нястачу гэтага прадукту на рынках. У выніку сусветныя цэны на пшаніцу за перыяд з чэрвеня 2010 году да студзеня 2011 выраслі ўдвая. Як звычайна, найбяднейшыя з бедных – тыя, што трацяць большую частку сваіх даходаў на харчаванне, цярпяць ад росту цэнаў найболей. Урады ва ўсім свеце спрабуюць падтрымаць збяднелых датацыямі, але такой дапамогі, як правіла, не стае. У Пакістане, да прыкладу, дафінансоўваныя ўладамі прадукты, што пастаўляюцца ў адмысловыя танныя крамы, разыходзяцца імгненна, ледзьве паспеўшы з'явіцца ў продажы. Імклівы рост попыту ў свеце на прадукты харчавання звязаны сярод іншага і з разрастаннем сярэдняй клясы ў такіх краінах, як Кітай і Індыя. Пры гэтым колькасць земляў, адводжаных пад збожжавыя культуры, застаецца нязменная. Спецыялісты падкрэсліваюць, для глабальнага вырашэння харчовага крызісу краіны свету павінны ўкладаць грошы ў павышэнне сельскагаспадарчай прадукцыйнасці. Для вырашэння крызісу таксама неабходна палепшыць прагназаванне надвор'я і абмен інфармацыяй аб харчовых рэсурсах.
Ну, а зараз наша пытанне. Рост цэнаў на якія харчовыя прадукты хвалюе вас найбольш? Адказы на гэта пытанне свабоды наш корэспандэнт запісаў сёння на вуліцах у Берасці.
Конечно, овощи. То, что предметы первой необходимости дорожают, вот что. Так дело в том, что он перед этим, 26 января, тоже подорожал на такую же сумму. На 10 и опять на 10. Оно все постоянно растет, тут ничего хорошего не вижу.
Сахар, а что еще? Молочные продукты в первую очередь. Ну и что еще? Гречка?
Ну, наверное, вот сметана очень дорогая, скажем, для меня. И хлеб подорожал, ну и крупы. А еще вот говорят, что коммунальные сейчас, не знаем, сколько нам квартплата за февраль будет. Очень интересует.
Ой, это они постоянно повышаются. Ай, вы знаете, что я на это не обращаю внимания. Не обращаю внимания.
Наверное, прежде всего на продукты первой необходимости. Молоко, хлеб, яйца и так далее. Ну да, то, что больше едят дети, поскольку в основном больше для детей.
Вы знаете, я редко хожу, я на пенсии, поэтому... Может, что и сахар подорожал? Ну, я набрался. Честное слово, я там не сравнивал.
Чем удивили?
Зарплата. На уровне цен, да. Чем может жить в этой стране?
Такие отказы мы почули у Берасти. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Про тое, што з настаўніцай гісторыі талькаўскай школы Натальяй Ілініч адміністрацыя школы не працягнула кантракт, пісалі ўсе незалежныя беларускія СМІ. Але мне хацелася пагутарыць з дырэктаркай школы, з калегамі звольненай настаўніцай і з вучнямі. Дзеля гэтага я і паехаў у чарговы раз у тальку.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка прагучаць у наступнай паўгадзінцы эфіру. Грамадзяне Беларусі напярэдадні эвакуяваныя з Лібіі самалётам расійскага міністэрства надзвычайных сітуацый вяртаюцца дадому. Пра гэта паведамілі ў беларускім пасольстве ў Маскве. Вяртанцы, перадусім сямейнікі супрацоўнікаў дыпламатычнай місіі Беларусі ў Лібіі. Перадае Ігар Карней.
На гарачай лініі Міністэрства ў надзвычайных сітуацыях Расіі назвалі прозвішчы беларусаў, якія прыбылі ў Маскву з спецрэйсам з Лібіі. Бальшыня – дзеці беларускіх дыпламатаў, што працуюць у Трыпалі.
Насчитало 9 чалавек, вся фамілія. Анашку, Арцышых, Пліковіц, Грамыка, Жданавіч, Рогавец Надежды, Рогавец Ульяна, Стэпус Глеб, Сілон Любовь, это все. 9. Это весь список тех, кто эвакуируется самолетами.
У аэропорта суайчинников сустрели белорусские дипломаты. Але, как поведомили у отеле «Полесье» при белорусской амбассаде в Москве, на ночь тут никого не покидали.
Нет, у нас не останавливались. Их отправили вчера всех. Нет.
Поводле известок представницы Министерства замежных справ Беларуси Марии Иванчиной, список российского министерства на звычайных ситуациях не зусім отповедают реальности, и колькость белорусов, якія вернулись до дому, крыху больше. Теперь ведомство вырашает пытание с иншими громадянами, которые так само могут выказать желание съехать из Ливии.
Ну, те, кто пожелал выехать, все выехали. Ну, остальные потом позже, наверное, не знаю. Сейчас посольство продолжает работать с нашими гражданами. Естественно, по мере того, как будут поступать просьбы об эвакуации, посольство в списке составляет и дальше работает.
От початку плановалося, что с Ливии съедут близо 20 белорусов. Але некоторые все ж вырашили застаться. Найперш белорусские – жонки либийцев. Не выключено, что кто-то еще попробует эвакуироваться на паромах у Туреччину. Экономист Станислав Гусак, недавно знакомый с реалиями региону, 3 года отработал на нафтовых родовищах Африки. Кажет, что для не надто развитой у технологичном сенсе Либии главный фактор добробыту – нафта. Менавіта яна дозволяет режиму Муамара Каддафи комфортно почувать себя тягом стольких 10 годов, задейничавшие у сферы нафтоздобычи и обеспечения отповедной инфраструктуры десятки тысяч контрактников из усяго света.
Для самой Ливии это, зрозумело, смертельно. Колены не будут торговать нафтой. Это будет их экономике конец. Больше она ни на чем не тримается. Есть некое подобие помеж Каддафи и Лукашенко. Кто я заявил, что не президент, а я вождь, пришел до влады не для того, как ее сдавать, а буду бороться до последнего патрона. Заява Лукашенко на встрече с воярами. То же самое. Коли вось нечто такое, то наша армия будет давить наш народ и не дрогнет. Думаю, что это не так. Но, Олеж, думка первого человека державы цікавая.
У распаусюдженным сегодня комментарий МЗС Беларуси удокладняется. На момент початку эскаляции напруженности в Либии находилось больше за 100 громадян в Беларуси. Частка уже вернулась до дому, кто-то до терминовой эвакуации не был готов, а некоторые отмовились выехать у опошний момент. Подкресливается, что пытание об эвакуации белорусских медиков, которые находятся у Гадамесе, покуль не стоит. Ситуация в городе, отзначая МЗС Беларуси, застается спокойной, у збройных сутычек не отбывается.
Ну а зараз про тое, як реагуюць на падзеі ў Лібіі наведнікі нашага сайта. Побач са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк. Ян, што пішуць наведнікі сайта ў дыскусіі?
Я працытую жменьку каментараў, якія з'явіліся апошнім часам пад матэрыялам «Гарачая Лібія». Па колькасці чытачоў ён належыць да нашых самых папулярных матэрыялаў. Ось першы каментар. Калі лібійскі дыктатар Каддафі некім цудам застанецца жывы, яго тэрмінова трэба арыштаваць, адправіць у Гагу і судзіць за генацид лібійскага народу. Другі каментар. Малайцы лібійцы. Доўга трывалі здзекі, але нарэшце паўсталі, каб зрынуць дыктатара. І гэта ў іх атрымаецца. Няма сумневу. Трэці каментатар у гэты лібійскі сюжэт уводзіць беларускую тэму. Незразумела, чаму Лукашэнка не выказаў падтрымкі лібійскаму сябру. Гэта яго сяброўскі абавязак. Далей наступны каментатар развівае гэтую тэму. Каб быць паслядоўным, Александру Рыгоровичу Лукашэнку трэба, услед за Бакіевым, запрасіць да сябе ў дразды Каддафі, Мубарака, Махчыма, Мугабе, Кастра. Далей наступны комент. Лібійскія міністры і чыноўнікі відавочна баяцца народнай кары. Пасля паразы дыктатара, таму і пераходзяць на бок народу і правільна робяць. Дыктатар застанецца адзін. Адказваючы на гэты комент, апошні таксама уводзіць нам беларускую тэму. І нашым трэба было б падумаць аб будучыні. Калі ўжо не краіны і народу, тады асабістай, ды і сваіх дзяцей, каб ім потым не сорамна было за бацькоў. Ці не відавочна, што калі дыктатары страчваюць паняцці рэальнасці, ім ужо нічога не дапаможа.
Я нагадаю, што адрас, дзе вы можаце браць удзел у дыскусіях і апытанні свабода.орг. Ну, а зараз час для званкоў на свабоду.
Адгукаючись на апошнія падзеі ў арабскім свеце, наш кормчы правадыр заявіў, што ён гатовы прыміць армію, каб захаваць парадак. Тым самым Рыгорыч уже прымірае да сябе гэную шкуру пажыццёвых правітэлей. Утульная яна ці не? На жаль, есть у нас прихильники такого сценару. Вот только одного они не разумеют, что коли армию выпустить под контролю, что достанется по балде и им. Упевнен, что коли и у нас нечто такое отбудется, то ни один букашист не выйдет на площадь, а поборонить своего кумира. Усеянные одразу сховают голову в песок, як той страус подчас небезпеки, и будут чекать, чем все это скончится.
Вот я сам белорус и нахожусь с 55-го года на Казахстане. И вот в августе месяце, в прошлом году, я был в Белоруссии, смотрел по телевизору российский телеканал. И там был такой опрос. Если объединить государство России и Белоруссии, за кого бы вы отдали голос? 80% россиян отдали бы голос за Лукашенко. А почему же Лукашенко так сейчас вот это поносит по-всякому?
Только что прослухала звоночки. Меня вельми удивил один человек, який нам дає пораду молиться на теперішнього фюрера. Молиться можна Богу перед виявою ікони Ісуса, Сина Божого Одинородного, перед виявою Матері Божої чи святих, просити їх заступництва. Ти чоловік узвищив свого любимця православного атеїста до узровня Бога. Великий грех ти чиниш, недарувальний. Ти ще не читав Євангелія. Почни читати. А що дотичиться твого вибранника, то ми можемо звертатися до Бога з просьбою об його оздоровленні, у приватності психічному. Особисто я молюся кожен день словами чи в думках, каб Бог неким чином збавив нас і нашу Білорусь від його. Шмат шкоди він зробив і робить. Страшний він чоловік. Невже ти цього не бачиш? І чому він упевнений, що у нас нема годних людей, каб зайняти посаду президента? А тільки він один такий знайшовся. Дякую. Євгенія Козлова, Зворши.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Ситуация у Беларуси, а так само закрытие у Минску офису АБСЕ обмерковывались сегодня на посяджении комитета парламентской ассамблеи АБСЕ. У слуханиях удельничала и официальная белорусская делегация. Журналистку Наталью Радину, якая проходит по справе 19 снежня, попередили у милиции, что она не имеет права писать артикулы с выказыванием своих меркований. Александр Федута просит у листе с турмы дослать ему речи на наступные 3 месяца, а Миколай Статкевич – травяные сборы. Шкловский КДБ турбует доверенных особ у Владимира Некляева, а Витебская управа шукает сведок подею навод за межой. МЗС Беларуси докладняет, что на момент початку народных хваляваний у Либии находилось каля 100 белорусских громадянов. До дома вернулись дети дипломатов.